то мы начинаем. Итак, сегодня вот в этом замечательном зале, где традиционно проходят такие необычные, несколько, то есть такие удивительные и глубокие встречи, беседы, и этот зал, он открывает двери гостеприимно, постоянно, и, к сожалению, заведующий этого зала, зала религиозной литературы, он сегодня не сможет быть с нами, потому что он приболел несколько, но зато есть его удивительный заместитель, и тот человек, который принимал участие в подготовке, очень скромный человек, это Татьяна Борисовна Всесвятская, она здесь присутствует, и, тем не менее, в финале, я думаю, что она к нам подойдет, и у нас есть для нее небольшой подарок. А сейчас все-таки давайте попробуем открыть эту встречу, эту презентацию, которая пройдет в формате или форме творческой встречи с Александром Геннадьевичем Хакимовым, автором книги «Как я пришел в сознание Кришны». И для того, чтобы получить какое-то представление более полное о содержании этой книги, тех, кто ее не читал, я думаю, что не все из присутствующих ее прочитали, мы нашли такой своеобразный прием, достаточно традиционный. Просто сегодня прозвучат фрагменты этой книги здесь, на этом вечере, и мы разделили этот вечер на три таких блока больших, на три части, и, соответственно, в каких-то в этих частях будут звучать фрагменты, которые соответствуют тем или иным темам этой книги «Как я пришел в сознание Кришны». Сегодня, вернее, сейчас я попрошу погасить свет. И прежде чем мы начнем нашу встречу, вы услышите первый такой фрагментик, который является своеобразным прологом нашей творческой встречи. Дорогой читатель, пожалуйста, прими мои наилучшие и добрые пожелания. Мне очень хочется, чтобы эта книга пробудила в тебе самые глубокие и возвышенные чувства. Я думаю, что это обязательно произойдет, потому что здесь собраны реальные истории об удивительных переменах в человеческих сердцах после долгих лет, а может быть и жизней, поиска себя и божественного знания. Эти перемены настолько прекрасны и привлекательны, что вдохновят любую искреннюю душу встать на путь единственной истины – любви и служению Богу. На самом деле мир не делится на христиан, мусульман, буддистов и кришнаитов. Все мы духовные существа, и эти деления условны. В каждом из нас есть добро и зло, и их необходимо различать в самом себе и в других людях. Все священные писания призывают нас оставить злодеяния и развивать качество добродетели, чтобы обрести любовь к Богу и стать совершенным. Каждый, вставший на этот путь, должен стать воином и даже героем, чтобы, вооружившись трансцендентным знанием, разбить свое невежество и врожденный эгоизм, и тем самым возродить в себе изначальное величие и духовную чистоту. Середина 60-х. Мне 6 лет. Я в детском саду. Одет, как все, шорты, белая рубашка, гольфы и сандалии. Мы сидим ровными рядками на стульчиках, коленки вместе, спинка прямая. Перед нами большой портрет Ленина. Мы смотрим на него и под аккомпанемент воспитательницы поем. Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Ленин Владимир Ильич. Поем и плачем. Вера. Самый важный фактор в развитии личности и всего человеческого общества. Нас готовили к школе, где мы становились октябрятами и пионерами, потом вступали в комсомол, но самые достойные, проверенные, преданные делу партии получали особую награду, партийный билет. Время шло, и хотя страна работала ударно, вера в коммунистические идеалы стала ослабевать. Именно в это время в Москву приехал Бхактивиданта Свами Прабхупада. Это был июнь 1971 года. Прабхупада пробыл в Москве лишь 3 дня, и так началось движение Хари Кришна в России. Наблюдая русских людей, этот святой человек оценил их простой аскетичный образ жизни. Угрюмый вид россиян говорил о том, что им не хватает духовной энергии. Однажды рано утром на Кремлевской площади Прабхупада увидел, как в мавзолею Ленина выстроилась большая очередь. «Ты только посмотри», — сказал он, обращаясь к ученику, — «это их Бог. Люди не понимают разницы между телом и душой и принимают тело за саму личность». Это было чистой правдой. Некоторые люди не только не понимали разницы, но даже отвергали всяческую попытку понять ее. В конце 70-х, начале 80-х годов первых преданных Хари Кришна в СССР преследовала опасность столкновения с государственной властью, которая пыталась сохранить атеистические идеалы. Но так как люди теряли веру в коммунизм и ждали перемен, то неожиданно открылось большое поле деятельности для проповеди, и первым, кто этим воспользовался, были последователи Шрилы Прабхупады. Александр Хакимов из предисловия к книге «Как я пришел в сознание Кришны». Дорогие друзья, это был фрагмент, как вы, наверное, поняли, этой книги. То есть это был фрагмент из вступления, вступительной части. И сейчас я прошу вас включить свет, потому что я приглашаю на сцену автора книги, удивительного и художника, философа, путешественника и замечательного человека. Вы знаете, я знакома с этим человеком уже 15-й год, и у меня есть такое убеждение, что... Во всяком случае, таких людей я знаю очень мало. Извините, что я говорю это в присутствии Александра Геннадьевича, но, тем не менее, мне очень хочется, чтобы вы в этом убедились. Поэтому я приглашаю вас на сцену, да, на эту импровизированную площадку. И первый вопрос, да, если можно, вот у нас есть гости, наши замечательные старейшие преданные, я тоже вас прошу пройти на сцену. Это Владимир Георгиевич Крицкий, и это наша замечательная матушка Анандини. Ну, пожалуйста, если можно, да, хорошо. Пожалуйста, пройдите, пройдите туда, да. Извините, ради Бога, здесь. Спасибо. Дорогие друзья, люди, которых вы видите перед собой, фактически это живая история. Здесь много историков, религиоведов и представители этой живой истории, как удивительно остроумно сказал один из журналистов, представители белой книги индуизма. К сожалению, это так, индуизма в России. И это люди, которые также явились корреспондентами. Книга собрана из множества историй и писем, и эти истории можно будет прочесть в этой книге. История, вот, собственно говоря, соавторы этой книги сидят сегодня перед вами, и несколько позже, я думаю, они тоже расскажут свои удивительные истории. А сейчас мне хочется все-таки предоставить слово Александру Геннадьевичу, и для того, чтобы как-то каким-то образом начать нашу встречу, я задам достаточно традиционный вопрос, который всегда выручает нас в подобных случаях. И звучит он, конечно же, так. Каким образом, и то есть что вас вдохновило на создание этой книги и как родилась идея создания именно такой книги. Да? То есть вот такого плана вопрос, и, наверное, сопутствующие этому вопросу, наверное, есть какие-то удивительные истории, наверное, что-то не сразу складывалось, а может быть даже что-то такое, связанное с тем, как создавалась эта книга. Вот такой первый вопрос есть у меня, и, дорогие друзья, я прошу вас затем, вслед за этим, пожалуйста, думайте и задавайте ваши серьезные, глубокие, удивительные вопросы нашему автору Александру Геннадьевичу Хакимову. Пожалуйста, я предоставляю вам слово.
Спасибо. Добрый вечер. Спасибо, Нари. Постараюсь не разочаровать гостей. Но, скорее всего, разочарую все же. Я не москвич, и многих вижу впервые здесь. Но люди с интересом, вижу, пришли москвичи, очень интересуются философией, древних культур, духовностью. Это мой опыт, как бы вот, как проповедник, как философа. Книга буквально она выросла из ничего, то есть плана никакого не было мне писать книги, я никогда не был писателем и не являюсь писателем. С традиционной точки зрения даже не являюсь ученым. Но вся моя жизнь, тем не менее, посвящена поиску духовной жизни. В определенном смысле я философ, путешественник, уже 15, около даже 20 лет я путешественник. Индия меня очень привлекает, я был там около 10 раз. Езжу по городам СНГ. Последние 15 лет, также бываю в Европе. То есть изучаю. Меня привлекает общение, духовный обмен и человеческие судьбы особенно меня интересуют. И люди, они вдохновили меня написать эту книгу. Вернее, собрать материал для этой книги, потому что книга писалась не мной. Я сделал лишь вступление, вот введение к этой книге и вступление к десятилетиям. Теперь мой план продолжать это делать, на каждое десятилетие мы будем выпускать что-то еще, потому что что-то удивительное получилось. Неожиданное для всех, даже тех, кто редактировал, кто принимал участие, формировал эту книгу, оформлял эту книгу. Все говорили, что это огромную пользу может принести, в принципе, ну, любому человеку. Вот так я вдохновился. Сначала это было просто интересно получилось. Я путешествую, знаете, меня часто приглашают в гости. Вот люди практикующие или желающие практиковать, просто познакомиться. Прямо в дом, и вот был я в Средней Азии. Средняя Азия – это Алматы. И одна казахская семья пригласила меня в гости. Несколько человек там практикуют уже медитацию, вот, Хари Кришна мантру, изучают книги. Также гости были, и я согласился с удовольствием. Там был частный дом, знаете, юг. Такая атмосфера была очень экзотичная для меня. Я заметил, что там их мать, самая как бы старый член семьи, бабушка, она для всех там бабушка, мама, вот, ну там, знаете, вот эти традиции семьи, они сильные, да, в Средней Азии, там вот авторитет, если бабушка или дед это вот сказал или что-то делает, это очень авторитетно, и вот она повторяет Хари Кришна мантру, бабушка, причем она не знает русского языка, то есть она не умеет читать книг, на книги Прабхупады явно не читала. И ее сыновья тоже повторяют Хари Кришна, и внуки тоже повторяют Хари Кришна, естественно, то поскольку бабушка повторяет, то и все остальные, естественно, тоже делают это. И вот мы там провели программу, и затем мне сказали, что наша мама, эта бабушка, повторяет целый день эту Хари Кришна мантру. Она привыкла молиться еще, когда была мусульманкой. Я заинтересовался, как же так, пожилой человек, не философ, не ученый, не могла бы это как бы сравнить, сопоставить, может быть, даже осмыслить на каком-то философском, научном уровне. И вдруг она так резко изменилась в свою жизнь из мусульманства, она стала вот вдруг кришнаиткой, что значит, новое движение для нее, новое течение. Я в машине уже, когда меня отвозили домой, поинтересовался у ее сына, а как она стала вот преданной Кришне? Расскажи. Он рассказал, жили в ауле, оказывается. Вот эта история, она меня столько потрясла, как может случиться перемена за какой-то один день в человеке, даже в пожилом человеке, даже человек уже имеет убеждение, сложившийся характер, мировоззрение, все что угодно, вдруг меняется все, переворачивается вдруг. Я забыл со мной тоже, когда это произошло. Вот. Я забыл об этом, я тоже вспоминал и писал об этой книге. Это было что-то тоже удивительное, реализация, вспомнить даже этот момент, очень важно было для меня. И вот он рассказывает, мы жили в ауле, вся семья, большая семья, и там старший брат, говорит, у меня еще есть. Вот. Старший брат, он первый, уехал в Москву на месяц. Вернулся он без волос на голове, вот, с каким-то хвостом сзади, вот так вот. И с мешочком на руках повторяет мантру какую-то, какую-то другую книгу читает, Бхагавад-гита. Ну, для аула это было потрясение. мусульманская вера, и мать взволновалась сильно очень, что с тобой, ты что читаешь, что за молитва, почему ты повторяешь молитву какому-то другому богу, почему ты предал свою религию, это очень строго, традиции. А он ей проповедует, она не находит слов, не философ. У него гид, он уже прочитал, наслушался лекции, все, все, его уже не обратить обратно. Она заволновалась, пошла к старейшинам этого аула. А там порядок такой, вызывают тогда этого человека вот как бы на беседу. Старейшины все собираются, это высший авторитет. Открывают Коран и задают вопросы ему. Если он, значит, удовлетворишься наши вопросы, ответишь, как это не в соответствии с Кораном, значит, все нормально, и благословен. Если нет, то что-то будет другое. И вот мать пришла, эти старейшины были, пришел сын с Бхагавад-гитой, они 2-3 часа задавали ему вопрос, он отвечал по Бхагавад-гите, они сказали, а что, никакой разницы, все то же самое. Что в Коране, что здесь, там есть пророк, там такая же философия, там такая же любовь к Богу, там практика. Ну что, давайте его благословим? И мать испугалась. Я же потеряю сына, если они благословят. Он уйдет в другую религию вообще. Это другая культура, все будет другое. И они его благословили. И мать после этого, вот такая потрясенная, подошла, говорит, к этому старшему сыну и спросила, скажи мне, какая молитва самая сильная твоему Богу? Она спросила его. И он сказал, вот эта мантра, Хари Кришна мантра, это самая сильная молитва Кришне. Она взяла эту мантру, записала, пошла домой и молилась всю ночь. Всю ночь молилась и плакала. Кришна, верни моего сына. Кришна, верни моего сына. Она молилась, как делают мусульмане, намаз. Вот нужно головой так касаться пола, снова молиться, обращаться к нему, то она делает. Но Хари Кришна, Хари Рама говорила вместо всего остального. За эту ночь она ощутила присутствие Кришны и стала преданной. Это реальная история ведь. Это бабушка. Она говорит, вдруг я почувствовал, что Кришна рядом и слышит меня. И так, говорит, Кришна вернул мне сына, я сама стала преданной. Он выполнил, говорит, мое желание. Позже у этого сына случились трудности, так бывает. И он как бы отошел на какое-то время от движения, от учения. И что она стала делать? Она стала больше повторять, больше молиться. Гораздо, она просто рекорды все побила в молитве, чтобы Кришна снова вернул ее сына обратно. Вот такой был опыт. И когда я это услышал, сидел в машине, я говорю, слушай, запиши мне эту историю. Я даже не знал, зачем мне это нужно вообще записать. Ну, запиши, я прочитаю своей жене. А когда жена прочитала, она говорит, слушай, давай соберем таких историй, сдадим брошюру. Вот здесь в Алма-Ате, скажем, есть люди, которые даже друг друга не знают, практикуют, а ведь не знают, как это было. Это же удивительно. И мы стали собирать письма, я смотрю, дело серьезней. Я же путешествую. Я рассказываю эти истории. То, что я слышу, я рассказываю людям, я обмениваюсь. И они тоже так же реагируют. Все удивляются, все вдохновляются. Я стал собирать истории по всему СНГ в течение 2 с лишним лет примерно это было. Собирал. Не так легко было заставить написать свою историю. Потому что, знаете, у религиозных людей есть чувство как бы смирения, естественно, такое. Они говорят, ну я не хочу вот о себе ничего писать, лучше обо мне ничего не знать. Вот так. Это было трудно. И тем не менее, вот потом вкус мы все ощутили. Книга стала формироваться. И позже стал замечать, эти истории, они имеют свою как бы классификацию, как бы свою определенную научность. Есть ритмы времени, ритмы человеческих судеб. Одна из историй. Человек, хороший пловец, уплыл в море. Купался просто. Это короткая история. Как он пришел в сознание Кришны. И его унесло отливом и штормом. Потом шторм разыгрался в это время. Он не мог вернуться. Он понял, что он утонет. Через где-то час, говорит, борьбы со стихией, я понял, что я погибну. Все, молодой человек был, хороший пловец. Говорит, как странно, что со мной это происходит вообще с таким хорошим пловцом. И говорит, я в воде обратился к Богу. И таких историй тьма тьмущая, когда люди обращаются к Богу именно в такие моменты, оказывается. Я не знал об этом, сам не знал об этом. Но это вопрос какого-то интереса нет, это какой-то инстинкт внутренний еще есть. Как в фильме «Они сражались за родину», ко время бомбежки он вспомнил Бога, а потом подумал, чего это я? Хорошо, что никого не было, а? Я ведь все-таки партийный человек, чтобы люди подумали. Но это вот всплеск был такой в трудный момент. И вот у этого человека такой же был всплеск. Когда он понял, что он тонет, он подумал, Боже, спаси меня. Он стал молиться, вот так вот как обращаться буквально к высшей силе. Говорит, и знаете, что люди обещают в обмен на это, на спасение? Я обещаю, если я спасусь, я остаток жизни посвящу тебе. Но хотят выжить, вот такие вещи говорят люди, ни с того ни с сего. Хотя Бога в жизни никогда не видели, не слышали, даже и не читали, может быть, толком, и никогда молитв не произносили. Этот человек повторил примерно то же самое, как это, ну, соответственно, как бы психологии людей в трудные минуты. И он ощутил прилив сил и как торпеда пошел к берегу. Все, он проплыл все это расстояние. уже уставший и тонущий человек. Он доплыл легко до берега и понял, что какая-то высшая сила помогла ему. Но тогда, говорит, у меня только проблемы увеличились, потому что я же обещал посвятить свою жизнь. А попробуйте-ка разобраться в современных религиях, где истина, где я. Говорит, не знал, что делать вообще. Говорит, когда я брал различные книги, священные писания, не знал, как разобраться, ничего не понимал в них. Когда взял Бхагавад-гиту, почувствовал прилив такой же энергии, говорит, и так я остался в сознании Кришны. Вот такие есть истории. Очень разнообразные. И то есть, когда я это слышал, и вот Вишвамитра Прабху, его история есть в этой книге. Потому что он представитель 80-х годов, когда это преследовалось движение. Большая история, с интересом читают все. Он прошел вот как раз эти тюрьмы, непосредственно себе это все испытал, давление вот этого официального мнения. И он выжил, смотрите, он как хорошо выглядит. Ему 50 лет, он как молодой человек сидит, видите, хорошо сохранился. Вот можно даже у него спросить, как это ему удалось.
Наверное, давайте мы так и сделаем. Только немножко вот вам придется меняться местами, потому что, как мне сообщили, есть законы акустики, и они сразу дадут о себе знать, да. Спасибо.
Спасибо большое. Постараюсь кратко.
Владимир, я напомню еще раз нашим гостям, Владимир Георгиевич Крицкий. Вот, пожалуйста, своей историей, да.
Я только что, пока встреча не началась, взял том Библии с комментариями святых отцов. Это довольно редкое издание. Ну и там комментарии вот к Ветхому Завету. Ну и почитал несколько страниц. Нашел очень много общего с тем, что я узнал из Вед, из ведических писаний, которые начал изучать это 25 лет назад. И, ну, кратко получилось так, что в священных писаниях говорится, что три класса людей, так сказать, грубо говоря, приходят к Богу. Первые, находящиеся в несчастье, вот сейчас Александр привел пример человека, который тонул. Значит, человек, который не видит выхода в жизни, он обращается к Богу. Второе – это более высокий класс, люди, которые хотят чего-то достичь. И они чувствуют, что они этого достичь не могут. Ну, богатство, там, положение, чего угодно. И третье – это люди самые разумные, любознательные, которые стремятся к познанию истины. Вот, ну, в моей, я не буду говорить, как, к какому классу я относился, это судите сами. Я родился, в общем, вырос в семье ученых, у меня отец был доктор наук, профессор, и он был, ну, я бы сказал, фанатиком науки. То есть он считал, что вот в мире единственная достойная деятельность – это вот наука. То есть все, что помимо этого, там искусство, там что-то такое, спорт, это все ерунда, иллюзия, трата времени. Вот он с нашей вот классификацией был чистым преданным как бы науке полностью. Он мог работать в институте, праздники там, выходные, он не брал отпуск и так далее. Он за свой счет там что-то ремонтировал, когда ему не выдавали деньги. Вот он мне показал пример, вот как нужно добросовестно относиться к своему делу. Но он был, к сожалению, материалистом, хотя у него в роду были когда-то священники, но сам он как-то, так сказать, получился материалистом. Но он меня, по крайней мере, воспитывал так, что ты должен стать ученым, ты должен закончить МГУ, поступить там в аспирантуру, все, вот перед тобой дорога. Ну, я, в общем-то, пытался следовать по стопам своего отца до определенного времени. Я поступил в МГУ, закончил физический факультет, потом через какое-то время учился в аспирантуре. Но здесь вот получился небольшой сбой. Отец мне обещал, что современная наука дает, ну, объяснение всему. Что вот все, что тебе нужно знать, познать, все это вот наука может. То есть наука – это абсолют, абсолютная истина. И я хотя окончал, значит, какую-то математическую школу, потом вот МГУ, физический факультет, но у меня постепенно стали появляться вот какие-то червячки сомнения. То есть то в одном, то в другом, то в третьем я убеждался, что наука не всесильна. И началось все с самых простых вещей, с медицины. У меня умерла бабушка, когда я был маленький, и ее врачи всю жизнь лечили от сердца. А когда она умерла, оказалось, что у нее сердце здоровое, а больны почки. То есть ее лечили не от того. И потом проблемы начались у меня тоже. У меня тоже начались хронические разные болезни. Хронический насморк, гастрит, там, люмбага и прочее. Это в 20 лет. Я еще только поступил в институт, но вот заканчивал. У меня уже была куча хронических болезней. Меня возили к разным профессорам. Каждое лето там в санаторий какой-нибудь, профилакторий. И ничего не помогало. И я, в общем, стал искать сам. Мне подсунули такую книжку «Чудо голодания» Брега. Я вот прочитал, что вот надо голодать один день, что нужно переходить на вегетарианскую диету, что мясо вредно. Ну, в общем, я стал вот экспериментировать, поскольку меня отец научил же так научному методу, но вот я стал это применять. Вот, и убедился, что это работает, что действительно, во-первых, вегетарианство очень полезно, и, во-вторых, полезно вот один день поститься. Вот, и это какая-то такая разгрузка была, так сказать, для организма. Ну и потом через это я познакомился с йогой. Я стал заниматься вот на курсах хатха-йоги у одного преподавателя, который в Индии 4 года жил, тоже врача. Вот, и мне действительно стало легче, у меня как-то вот эти все болезни стали проходить сами собой, хотя особо я их и не лечил даже. И я понял, что вот эта древняя индийская или ведическая мудрость – это вот что-то такое очень серьезное, уникальное. И на одной из встреч, на которых у нас были там регулярные, где-то раза два в неделю, у нас был такой вроде семинара, пригласили человека, который стал рассказывать о ведах, о ведических писаниях, о философии, что есть разные системы философии, разные системы йоги. И он в основном опирался на Бхагавад-гиту. До этого для меня вот это знание, как бы оно было чисто практически, через медицину, что вот как правильно там питаться, какой образ жизни, какие упражнения надо делать. То есть это было для меня как бы практической проверкой. Я убедился, что вот эта система йоги работает, что я чувствую себя лучше, что у меня вот как-то проходят мои болезни, работоспособность и так далее появляется. А здесь уже была философия. И... Ну, я, так сказать, как бы вначале мало что понимал, но этот человек ссылался на Бхагавад-гиту. Этот человек, как потом оказалось, был учеником Прабхупады, Ананта Шанти. Вот вы видели небольшой отрывок из вот, как бы рассказа о Прабхупаде, его визите в Москву. Вот. И я стал ходить на его лекции. Я узнал, что есть разные системы йоги, карма-йога, жнана-йога, в конце концов, бхакти-йога. Это йога как бы духовного знания. Ну и вот по инерции, по, так сказать, своей как бы научной закалке, поскольку я убедился, что первые эксперименты были успешны, что я получил положительные результаты, я был обязан их продолжать. Так, в соответствии с тем, чему учил меня мой отец. Ну и вот я вот с тех пор это продолжаю, вот около 25 лет, и убедился, что это действительно очень серьезная наука, это не просто вера. Это наука о том, как, с одной стороны, как быть счастливым, с другой стороны, как обрести знания, потому что в современном мире, ну, вот у нас как бы источником знаний является наука. Наука дает очень ограниченные знания. В основном знания о материальном мире, о каких-то материальных вещах. Вот есть различные приборы, вот там какой-то пульт, или там аудио, видео, телефоны мобильные и так далее, компьютеры. Но если вы спросите у ученого, у любого ученого, что такое жизнь, никто не ответит. Была такая книга 20 лет назад, мы когда вот еще учился, читали лауреата Нобелевской премии Шрёдингера «Что такое жизнь?» с точки зрения физики. Но он там пытался объяснить жизнь как некий-то биологический процесс, там, так сказать, деление макромолекул, белков, нуклеинов, кислот и так далее. Ну, материалистически, как это принято в науке. Но дело в том, что я все эти вещи знал не понаслышке. Как я вам говорил, отец мой был профессор и доктор биологических наук. И что такое современная наука, я знал все это. Я был в институте биохимии. Я видел, как работает вот эта лаборатория происхождения жизни. Я видел, как неделями крутятся центрифуги, спасибо, в которых ученые пытаются получить какие-то органические вещества, хоть чем-то напоминающие вот макромолекулы. Они берут изначальный вот углекислый газ, водород, кислород, вот из чего состояла атмосфера Земли, и их неделями крутят в американских ультрацентрифугах и пытаются получить, получают какие-то там альдегиды, кетоны, и, собственно, ничего больше. И вот так вот они пытаются объяснить происхождение жизни. Сейчас я заканчиваю. То есть у меня как бы сложилось вот убеждение, что, по сути, современная наука не может объяснить происхождение жизни, не может решить проблем жизни. И я, собственно, вот нашел решение своих проблем вот в этом учении ведическом, в учении Кришны. Ну и вот иду этим путем 25 уже лет с лишним. И, собственно, вот если вот будут какие-нибудь вопросы более, так сказать, подробно, пожалуйста.
Вот у меня есть такой вопрос к Владимиру Георгиевичу. Владимир Георгиевич – один из тех людей, из тех преданных первопроходцев, которые поставили в вину, так сказать, такие моменты, как вегетарианство и причинение таким образом вреда своему телу, да, настолько, так, по-моему, звучала эта статья, по которой вы были в свое время осуждены.
Была статья 227, сейчас она изъята из Уголовного кодекса, mm-hmm. руководство или организация нелегальной религиозной mm-hmm. группы, деятельность, которая под видом проведения религиозных обрядов связана с причинением вреда здоровью.
Скажите, пожалуйста, а сколько лет вы провели в местах лишения свободы? И в каких?
5. С лишним.
То есть фактически это достаточно, это такая рекордная цифра, по-моему, среди всех.
Есть еще один человек, Вриндаван, у него 6.
6, да?
Я на втором
месте. Ну, вы близки к этой цифре. И вы не можете сказать, где вам пришлось побывать в это время?
Если эта тема интересна для аудитории.
Ну, собственно говоря, это история, поэтому.
Значит, вначале я был на зоне во Владимире. Первый срок, значит, потом я вышел на химию досрочно, через 2 года, полгода провел на химии в Кизеле, это на Урале, и затем вторично, значит, был арестован, и уже второй срок, 3 года, и в сумме получилось 5,5 лет, вот вместе с полгода на химии. Это, значит, тоже было на Урале, в Пермской области, такой город есть, Соликамск.
Вы знаете, спасибо большое. Дело в том, что в книге Александра Хакимова страницы наших первопроходцев, тех, кто начинал движение сознания Кришны в России, они занимают особое место. И они, наверное, наиболее проникновенны, потому что, когда в таких условиях люди не отказываются от веры, а условия были... Те, кто прочтет эту книгу впоследствии, узнают подробности, условия были ужасающие. И, тем не менее, люди остались верны. И самое удивительное, что в этой ситуации вдруг Господь стал проявлять себя удивительным образом на глазах очень многих людей, тех, кто сопровождал этих людей, вернее, находился с ними в камере, тех же самых людей, которые возглавляли эти заведения в тюрьмах и так далее, они были свидетелями так называемых чудес. И сейчас мне хочется прочесть 4, на мой взгляд, очень ярких и удивительных фрагмента из этой книги. Пожалуйста, послушайте, и я вас очень прошу, принимайте живое участие, чтобы наша встреча была живой, интересной, и проявляйте себя, и готовьте свои серьезные, глубокие вопросы. Эти люди очень много вам могут рассказать, я вас уверяю. Нужно взять все, что можно от этих людей. А сейчас я прошу вас, свет нужно гасить? Свет не нужно гасить. Обратите внимание на экране. Сейчас наш оператор, он, то есть слайд, который появится, это будут четки, сделанные в тюрьме, в тюремных условиях из ткани. Есть определенная технология, может вот нам Владимир поделится этой технологией, как готовятся четки, и даже, по-моему, там есть из хлеба, не
мы
только
четки
из ткани,
делали
да?
из хлеба.
Из хлеба, вот, пожалуйста, один из вариантов, таких вариантов, да. То есть это хлеб, да? Вот это уже хлеб, а до этого была ткань.
Вам подробно рассказать технологию?
Ну, я не знаю, да. Давайте мы тогда сейчас. Спасибо большое. Итак, следующие очередные фрагменты из этой удивительной книги. Наш отряд возвращался с работы в жилзону. На лагерном бродвее без шапки в мороз стоял бывший тульский пресвитер Николай и плакал. Что случилось? Тебя обидели? Господь милостив! Амнистия! Амнистия осужденным за веру! Мы обнялись. Я почувствовал то сладкое состояние, которое испытывал в общении с преданными. В его сердце была чистая благодарность Богу. О, Господь Кришна, все мы твои дети. Город Санкт-Петербург. Когда я совсем ослаб, то подумал, зачем мне вот так среди этой духоты погибать. Лучше пойду хоть свежего воздуха глотну, и попросил одного сокамерника, стучи в железную дверь. Дождь лил в тот день, как из ведра, небо было затянуто совершенно непроглядной мглой, ни одного лучика не видно. Мы вышли вдвоем с другом. И тут Кришна такое устроил. Представьте себе черное небо, и вдруг на нем появился ярко-желтый квадрат. Оттуда луч, прямо на то место, где мы гуляли. Открылся кусок неба, солнце светит, а вокруг ограды продолжает лить дождь. Мой друг Соса встал на колени и перекрестился. «Спасибо», — поблагодарил он Господа. Я этого никогда не забуду. А в это время изо всех окон на нас глядели застывшие от удивления физиономии, среди которых были начальники и охранники, несшие вахту. Они смотрели то на небо, то на нас Соса, а мы медленно передвигались в светящемся круге. Город Сухуми. В тюрьме я всегда вспоминал себя маленьким. Я был озорником, но отдуваться за мои шалости приходилось отцу, а я в это время держал его за палец, и мне не было страшно. И если мне не было страшно рядом с отцом, то почему должно быть страшно сейчас с Кришной? Он же самый сильный, сильнее его нет никого. Задача простая – взять его также за палец и держаться. То есть допустить его в свою жизнь, сделать так, чтобы он жил у меня дома, жил в моем сердце, жил в делах и поступках, словом, везде. Кришна говорит в Бхагавадгите, что не каждому дано быть его преданным, а из тех, кто стал им, едва ли один познает Господа. Поэтому все испытания, что выпали на нашу всеобщую долю, и те, что, может быть, ожидают нас в будущем, видимо, нам необходимо. Это его проверка. Окончательно рассеялись все мои сомнения и подозрения. Я убедился, что сознание Кришны не блеф. Я увидел, что все эти принципы содержатся в древнейших священных писаниях. Кроме того, я узнал, что этому следуют миллионы людей в Индии и во всем мире. Это придало новый импульс моему рвению, и моя вера стала расти. Приход к вере, к непоколебимой убежденности – это уже результат значительного очищения. И факт остается фактом. Моя вера, пусть еще не зрелая, все же выдержала первые испытания. Город Москва. Спасибо большое. Но я знаю, что подобная история есть и у Александра Геннадьевича. Я знаю, что Александр Геннадьевич, кстати, вот если вы можете, повторите, пожалуйста, то, что есть в книге по поводу вашей... то есть вы же были свидетелем этих событий, вы их застали. И вопрос такого плана. Все-таки у любого времени есть и свои уроки. Так вот, в чем заключались эти уроки? Что дало это время нам всем и вам в частности, пожалуйста.
мое время, это моя прожитая жизнь, она, это ценно для меня. Хотя мы живем в одно время, мы проживаем большое количество времени. Если нас здесь сейчас 40 или 50 человек, то мы проживем за 1 час 50 часов. У каждого будет свой час восприятия и опыта. Также и у нас, вот видите, есть тоже свой опыт, поскольку мы искали абсолютную истину и под этим углом зрения смотрели на мир именно. Мы унаследовали от воспитания это традиция героизма. Нас так воспитывали. Павлик Морозов, например, Зоя Космодемьянская. Мы воспитывались на героев гражданской войны, Великой Отечественной войны. И мы чувствовали, что если есть за что жить, то можно жизнь отдать за это. Нужно прям вот, ну, рисковать, жертвовать собой. Вот, вот этот дух, он был вложен, воспитанием был. И мы это делали. Что я хочу отметить в себе самом. Я был один из таких детей с большими комплексами в школе. Выйти к доске никогда не мог. Я стеснялся. Сначала мне стали двойки, потом поняли, что это проблема у ребенка. Учитель садилась рядом со мной, и на ухо мне вот спрашивал вопросы, я пытался что-то ответить. Вот два таких было ребенка в школе, я был один из них. Я не мог себе представить, что я мог бы делать что-то, знаете, вот на публику, скажем, даже выйти, или что-то рискованное к тому же, вообще, в общественном смысле слова. И вдруг, когда я принял вот этот вот образ жизни духовный, я почувствовал, что у меня страх весь ушел вообще. Все эти комплексы, их просто не стало. И однажды мы интересовались, что происходит в городе. И вот 80, может быть, 6-й год диссиденты города собрались на Владимирской площади. Я не знаю, там было очень много народа, несколько тысяч, все это было оцеплено милицией. Но им позволили говорить тогда. И вот самое смелое, что тогда мог сказать человек, самое смелое, что мы услышали на том вот митинге городском, было сказано, что, может быть, мы все-таки будем следовать тому, чему учил нас Ленин. То есть, как бы намек, что вот мы отклонились. Это было очень серьезное, сильное заявление было. Сцена была, а автобус какой-то там с микрофоном наверху на крыше. Вот туда люди пытались залезть по лестнице сзади. На эту сцену, чтобы говорить что-то. И мы тоже пришли посмотреть, что тут происходит, ну, с нашей духовной точки зрения, как мы можем помочь вообще. Мы были молодыми тогда, знаете. Верили в то, что мы делаем. Наша жизнь полностью обновилась. Мы видели другой смысл жизни. То есть мы пытались что-то вот дать тоже людям. Нас тоже хотелось говорить. Мы пошли наблюдать. И там была такая борьба за эту сцену. Какой-то человек лез туда наверх. Его стягивало еще несколько, на нем висело. За брюки, за ботинки. Там в одном ботинке с перевернутым галстуком на спине. Он весь взъерошенный, с оторванной пуговицей выходил на эту сцену. Микрофон товарищи кричал. И люди замолкали. Вот он уже говорит. Все, слушай, что он скажет. Он говорил, может быть, минуты полторы, не больше. И вот уже за ногу кто-то подпрыгнул, схватил, стащил вниз. И другой лезет. Вот такая ситуация там. И мы, представьте, нас три человека. Мы думаем, надо идти на крышу автобуса. Людям нужно духовное знание. Они гибнут, видите, они, у них проблемы. Вот мы так вот мыслили. И мы пошли туда. У нас был барабан с собой. Звенящая тарелочка. Мы сказали, споем Харе Кришна, пусть послушают. Мы верили, что просто они услышат Харе Кришна, и они изменятся все сразу же. Мы же изменились, они тоже изменятся. Были простыми. И вот помню, как мы лезем на эту крышу автобуса, и нас спрашивают очень грозные голоса, кто такие, откуда, кто вообще, какая партия. А мы говорим, Харе Кришна. Ну, они вообще не знают такой партии, пока они думали, мы уже забрались туда, на крышу, просто воспользовались их замешательством к микрофону. И мы уже стоим, улыбаемся, такие молодые, значит, улыбаемся, мы хотим что-то сказать. У нас нет гнева, нет раздражения, другие совсем, другую атмосферу приносим. И люди замирают. Так что они скажут? Молодежь-то какая-то вообще. И мы запели «Харе Кришна, Харе Кришна». Эти люди аж присели. Кто-то стал ругаться, кто-то засмеялся, а другой закричал. «Давайте потанцуем, расслабимся, здорово». У нас был успех, видите, то есть, таким образом. Вот такие вот выходки мы делали, помню. Это я с моими комплексами неполноценности. Я боялся с детства курицу, собаку, воробья. И вот я полез куда-то среди диссидентов города, отцепленный на площадь милиции, представьте, все это на виду. И позже, когда пришел домой, звонок был из КГБ. Что вы делаете? Такое шипение. Мы вас всех пересадим. Сиди тихо. Что мы говорили? Сами сидите тихо. Вот таким образом. Я не знаю, откуда вот такая энергия появилась, вот такая бесстрашие, мы не боялись. Но, знаешь, полная защита ощущалась. Я на себе это чувствовал. Полная защита какая-то. Какая-то мистика была со мной. То есть я чувствовал, что я трансформируюсь. Как бы. А потом меня вызвал мой начальник и сказал, ты знаешь, ну, конечно, мы к тебе хорошо относимся, хороший работник, все в порядке, но Ну, тебе еще не звонили оттуда, нет? Ну, вот позвонят. Мне уже звонили, мы не можем держать на работе. Это МВД, где ты работаешь, то есть поэтому это невозможно. Меня уволили оттуда. С тех пор я не работаю. Вот с тех пор я вообще не работаю, я проповедую. И знаете, что я почувствовал тогда на ковре? Я понял, что система меня не примет. Эта система меня не примет. Все. Примет только в тюрьму, может быть. Я подумал, так, а вообще Бог даст мне за эту защиту или нет? Вот что касается денег, там, пенсии, не знаю, больничного листа, зарплаты, вот этой вот уверенности, стабильности, гарантий каких-то. Вот на ковре вдруг почувствовал, что система меня поддерживать не будет теперь с такими убеждениями, с таким поведением. Я себя спросил, а Бог вот поддержит меня? На самом деле Он сделает это или нет? У меня были сомнения, некоторый страх. И вот прошло 20 лет, я вам говорю. Каждый день я чувствовал эту поддержку. Семья, я вырастил дочь, все в порядке. Получил высшее образование. Меня сейчас признают в ученых кругах, хотя я не ученый человек. Я занимаюсь творчеством, пишу книги, видите, хотя и... У меня не было такой перспективы никогда в жизни. Я чувствую эту поддержку всегда. Даже мать не могла понять многие годы, как я вообще живу с семьей, где я зарабатываю, кто мне платит деньги. Ты едешь туда-сюда, а тебе кто-то платит, нет? Где ты берешь эту одежду, кто? То есть ты без денег живешь, ты же не работаешь. А заболеешь, кто-то платить будет. И у меня были проблемы, как я это объяснить, этот образ жизни, ведь она же не имеет этого опыта. Как это объяснить? Но я сижу, огрызаюсь просто. Мне надоело ее представление. Говорю, вот видишь брюки, видишь вот эту куртку. Вот я не покупал себе это. А кто покупал, скажи, кто? Говорю, ну просто люди подарили мне и все. Она вообще заплакала. Ну никак не знаю, как так можно жить. Если не подарят, если не дадут, то что, будешь голодный сидеть, без брюк будешь ходить? Еще не умер с голоду. Вот такая беседа идет. И тут соседка звонит в дверь. Пожилая женщина. Говорит, вот, слушай, соседка интересовалась вот твоим учением, я ей рассказала про тебя. Пришла поговорить. И она спросила, молишься ли вы лечить руками, что-то такое, вот экстрасенская. Я сказала, вот нет, но есть принципы, которые вам помогут оздоровиться. Вот не ешьте мясо, не принимайте токсикации, думайте больше о Боге. Вот как ты с ним поговорил. И она ушла, спасибо уже. И мать снова подходит, ну как-то разберемся. Где берешь деньги и так далее. Она не могла успокоиться. О Боже, ну что же мне делать, Кришна? Помоги мне. Снова звонок в дверь. Соседка приходит с полной сумкой овощей. Говорит, передайте ему. И уходит. И мать мне говорит, вот смотри, она тебе тут что-то передала, капуста, тут картошка, морковка, свекла, тут все это есть. И снова, ну как ты живешь, вообще расскажи. Как ты питаешься, как кормишь семью. Я говорю, вот так вот и живу. Я ухватился этот пример. Как? Я говорю, вот почему она принесла? Она тебе раньше носила такие сетки? Никогда, первый раз. А сейчас почему принесла? Ну узнала, что ты вегетарианец, остальные принесла. Я говорю, что она всех вегетарианцев города снабжает, что ли? Нет. Видимо, потому что я служу Богу, только поэтому она что-то делала. Это импульс был у нее изнутри сердца, никто не заставлял. То есть я попытался объяснить, что вот этот принцип, он работает, он действует. Знаете, как в Писании говорится, не думайте, что есть и спать, если вы служите Богу. Все прилагается автоматически к этому. Сейчас я уже это понимаю как ученый. К чему прилагается? К счастью прилагается. Если к счастью, он просить ни у чего не нужно. Если он несчастлив, он должен просить. Он не привлекает, он несчастлив. У него проблемы. Нищий же он просит, смотрите. Все знают, что не денег, но он должен просить, иначе никто не заметит его, что он несчастлив. Но если есть энергия какая-то духовная, вот это счастье в человеке зарождается, она развивается, и она включает в себя все остальное. То есть, если в человеке больше ананды, больше счастья, он уже больше привлекает, больше взаимодействует. И вот эта ананда начинает проникать через духовную жизнь. Вот она, видимо, все это и меняет в человеке быстро очень. Что не страшны уже и тюрьмы, и большие, так сказать, собрания людей. И даже революции какие-то, или войны, какое-то бесстрашие приходит. Вот этот опыт мы получили. Вот я вкратце рассказал немножко, несколько историй из своей жизни.
Спасибо. Да. Может быть, все-таки есть вопросы к Александру Геннадьевичу? Пожалуйста. Да? Вы знаете, вот во всяком случае, такого плана у меня возникли размышления. Безусловно, наверное, здесь есть и представители и других конфессий. И если совершенно очевидно, это единая заповедь о том, что Бог, Он один, и, конечно же, Он всегда себя проявляет как личность, разумеется, и, наверное, если бы христиане писали подобную книгу «Как я пришел к Христу», были бы какие-то общие моменты в этом плане, были бы какие-то моменты, которые были бы узнаваемы в этой связи, да? Вот если, допустим, присутствующие здесь христиане могут нам рассказать, как они, было ли что-то общее в их судьбе, допустим, есть ли какая-то определенная параллель, чувствуют ли они какую-то общность, есть ли какой-то определенный почерк этой личности, как-то он проявляет себя одинаково. Кто-нибудь может сказать из присутствующих здесь людей, узнали ли они себя в этих ситуациях, близка ли им эта тема? Пожалуйста, скажите.
Я могу сказать не о себе, а о своем духовном отце. Вот вы, Александр Геннадьевич, сказали, что человек в трудные минуты обращается к Богу и говорит: «Господи, помоги мне», и обещает: «Я сделаю все, пойду по твоему пути, буду всю жизнь идти к тебе». И вот мой духовный отец, я православная, вот, будучи, когда он был конфликт в Ливане, вот сейчас война в Ливане, да, а это была еще 81-85 год, и он был там военным советником сирийской армии, вот, ну, там он много принес пользы, за ним много-много его хотели убить несколько раз, покушение было, в конце концов он подорвался на мине, ему оторвало ногу. Вот, и еще по нему стреляли из автомата, и, в общем, там он много получил пулевых ранений и оторванная нога. Вот, и потом у него еще гангрена началась на другой ноге. И вот он тоже точно так же обратился, сказал: «Господи, помоги мне выжить, потому что у меня маленькие дети, и я всю жизнь посвящу тебе». Вот, и он был подполковником, потом он стал полковником, еще преподавал после этого в академии, вот, в Москве. И действительно стал священником, сейчас он митрополит, и человек необыкновенный, он целитель, он выводит бесов из людей, то есть обладает даром экзорцизма, вот, но он не относится к Московской патриархии, это истинно православная церковь, потому что, как вы знаете, там есть свои проблемы тоже в православии. Вот, и действительно, что как бы человек, который действительно уверовал в Бога, да, который почувствовал помощь, то, конечно, он действительно меняется очень сильно, потому что, например, быть полковником, а потом стать митрополитом, возглавлять церковь, это, конечно, большая перемена в жизни, да? Вот, и, да, ну, нет, это синод, это тоже часть церкви. Это митрополит Рафаил, вот, он на улице радио принимает, он ведет прием больных и вообще построил, ну, то есть, как говорится, вера без дел мертва, да? Недостаточно просто верить, заниматься своим здоровьем, это, в общем-то, к эгоизму приводит, как сказать, к гордыне, поэтому нужно делать какие-то дела, вот, именно помогать людям, вот, в частности, там, скажем, помогать им лечить людей, какие-то социальные программы действительно на самом деле создавать и действительно помогать людям, вот именно этим он занимается, и вот ваш рассказ, Александр Геннадьевич, и вот это я сразу же параллель провожу с митрополитом Рафаилом, действительно, все люди, незначительно там, кто там Кришна, верит в Кришну, там, в Иисуса Христа, либо еще в кого-то, но все-таки Бог один, и духовность, развитие духовного человека, развитие его духовности, конечно, помогает ему самому жить и всем окружающим людям, которые с ним соприкасаются.
Ну, а вы как веру обрели сами?
Как вас зовут? Представьтесь и расскажите.
Меня зовут Ольга Дмитриевна, я работаю в Академии Генерального штаба в библиотеке, заведующая отделом библиографии. Ну, как я пришла? Я заболела и пришла лечиться к митрополиту Рафаилу. Вот, и благодаря ему, в общем, так вот пришла к Богу.
Спасибо большое, да, замечательный рассказ. Вот видите, мы уже оживаем потихоньку. Вы знаете, у меня есть удивительное воспоминание, связанное с... Для меня Александр Геннадьевич, он не только Александр Геннадьевич, но Чайтанья Чандра Чаран, и брахман, и человек, который достаточно глубокий, преданный. И как-то в одном из городов я привела Александра Хакимова или Чайтанью Чандру на студию телевидения. И это был такой, знаете, профессиональный журналист, который на местном телевидении ежедневно или раза два-три в неделю вел какую-то передачу, очень известную. Он знал, что он гениальный журналист, что он профессионал своего дела. У него был профессиональный набор слов, так сказать, специфическая лексика журналистская и так далее. Он очень быстро, он умело вел интервью и так далее. Он мог моментально, так сказать, поставить на место собеседника и владел всеми профессиональными навыками в полной мере. И вот такой журналист сел рядом на студии телевидения с Александром Геннадьевичем, с Александром, то есть Чайтани Чандрой. И вы знаете, вот я сидела подаль, передо мной был экран телевизора, где был хороший крупный план, где показывали крупным планом лицо человека, у которого брал этот корреспондент интервью, его глаза. Было очень хорошо видно, так сказать, все эмоции, все мысли, и все размышления, и все оттенки и нюансы были видны хорошо на этом крупном плане. Это был живой человек, и рядом с ним сидел вот этот профессиональный журналист и корреспондент, который был совершенно закрыт вот этим своим апломбом журналиста. И что происходило? Он задавал всякие вопросы, причем очень некорректные вопросы, часто бестактные. И постепенно, на протяжении этой беседы, которая шла в течение часа, я наблюдала, как этот профессиональный журналист превращался просто в человека, понимаете? Вот этот апломб потихонечку от него, каким-то образом, то есть с него по кусочку отваливались вот эти вот, его это покрытие, этот его щит, эта броня, и в конечном итоге, к концу этой передачи, рядом с Чайтани Чандрой сидел просто живой, нормальный человек. И вы знаете, наверное, в этом есть тоже какой-то определенный смысл, и это совершенно не случайно, потому что... Ну, собственно говоря, наверное, происходит это и не только с конкретным человеком, это происходит и с аудиторией, она потихонечку оттаивает, и мы тоже вспоминаем о том, что мы не просто обусловленные личности, но мы и духовные души, и в конечном итоге мы начинаем проявлять эти наши духовные качества, что, собственно говоря, уже потихоньку и происходит, и я думаю, у нас есть для этого, есть еще время. Сейчас вот можно я задам, я вижу ваш вопрос, я хочу спросить нашу дорогую матушку Анандию, можно я задам вам вопрос? В той истории, которая содержится в книге, вы как-то, обращаясь к Кришне, вы сетовали на то, что вы пришли к Богу уже в зрелом возрасте. И почему вам очень не нравилось, что Кришна вас привел в более поздний, так сказать, вот в зрелом возрасте, и вы не пришли раньше к Богу, когда вы могли много очень сделать? Что же вам ответил Господь, и к какому заключению вы в результате пришли после того, как вы задали этот вопрос Господу? Да?
Мне, во-первых, хочется поблагодарить автора книги. Идея великолепная. Она принадлежит наверняка тому, кто очень доверяет Хакимову. Это божественная идея. Почему она божественная, на мой взгляд? Многие, может быть, знают, у нас было когда-то радио Кришналока, и там нам в редакцию звонили и говорили: а вы рассказываете больше личных примеров, больше о личном опыте. Это самая мощная проповедь. Поэтому, когда я узнала, наверное, задолго до того, как эта задумка начала реализовываться, я была очень рада, и вот эти личные истории, они, как один человек со стороны совершенно сказал, эта книга поднимет мертвого. И в этой истории, которая записана в книге, с моих слов, к сожалению, ускользнуло многое и ускользнуло самое главное. Когда я узнала о написании этой книги, я поняла, что эта книга для того, чтобы мы прославили Бога. Эта книга для того, чтобы мы показали, насколько он трансцендентен ко всем обусловленностям, ко всем нашим мирским представлениям. Эта книга должна действительно что-то сделать внутри нас. И я с этой идеей и хотела сделать вот эту вот запись, а мою речь записывали. Получилось что-то, либо с пленкой произошло, не знаю, на каком этапе, там много выпало. Основное, что выпало, к моему великому сожалению, это вот что. Я работала в одном из академических институтов, и однажды мне ученый-секретарь наш по-дружески такую фразу сказал: я тебя очень прошу, пойди посиди там для мебели в малом зале. Там приехал один человек, доктор исторических наук, с украинской фамилией. Даже хорошо, что я ее забыла. Наверное, хорошо. А может быть и нет, не знаю. Я ее сейчас не помню. Он возглавлял отделение идеологии при ЦК КПСС. И он приехал к нам на закрытое заседание только для сотрудников института по вопросу движения Хари Кришна и его влияния на СССР. Поскольку у нас были хорошие отношения в институте между сотрудниками, подвести просящего меня человека посидеть для мебели я не могла. Я пошла в этот малый зал. Я пришла туда и, сидя, начинала слышать то, что очень вибрировало в моем сердце уже до этого. И я так вот просто вылезала прямо из кресла. Я помню свое состояние. Да, Боже мой, это же как раз то, что я ищу. Это то, что мне надо. Это то, что мне надо. Что меня вело в моем поиске, это источник знания. Это то, что Господь дал своим посланникам, которых Он отправлял в материальный мир и к нам на землю в том числе. Это то знание, которое Он давал и которое я очень хотела узнать. И вот мне казалось, что эти люди как раз и получают это знание. Ну, там был немножко маленький курьез. Я узнала, что эти люди встают очень рано утром и поняла, что, наверное, может быть, это все-таки не для меня. Но жизнь показала другое. Я стала вставать рано утром, и я стала все это делать. Это через несколько лет мне уже к 50 двигалось, поэтому я сокрушалась в конце вот этого своего интервью, что да, Господь, Ты мне дал немножечко, может быть, поздно, а еще позже я поняла, Господь дает все в свое время. Этому периоду моей жизни предшествовал такой довольно серьезный и глубокий поиск. Мне многое удалось перевернуть книг, прочитать, вникнуть, поискать, сравнивать, анализировать. Ну и, конечно, это все делалось с помощью сердечного посыла, потому что все, что связано с религиозным поиском, оно связано с реакцией сердца. Но ввиду того, что мне пришлось провести большую часть своей жизни в академическом мире, у меня, к сожалению или к счастью, не была отключена и голова. И вот в такой композиции я и получила эту милость. Я получила это знание, и я получила серьезный, очень глубокий сердечный отклик. Вот такая была моя история. Маленькое интервью, которое там осталось от той записи, говорит только о том, что даже человек, который был призван в этой своей жизни бороться с религией, бороться с культами, бороться с какими-то непонятными учениями. Это очень давно, это еще Советский Союз, и это очень строгая дисциплина, как мы все можем помнить. Он явился проповедником. Его мне послал Господь в академический институт, где я работала, чтобы он мне рассказал об этой философии, об этом движении. И он мне уже тогда дал понять, что здесь ответ, которого ты ищешь.
Спасибо вам большое за удивительный... Да.
Что? Фамилия Колодный?
Фамилия была украинская, на О. Нет-нет, на О. У меня где-то записано, я, может
Очевидно,
быть,
найду. Очевидно, есть еще один человек, который читал подобные лекции, да? Ну вот видите, как это было...
Я думаю, что это была целая компания людей, потому что в ту пору, особенно это уже было после приезда Шрилы Прабхупады в Москву, то есть здесь началось какое-то движение, оно было еще подспудное, о нем явно еще никто не знал, кто-то, может быть, уже знал, но, тем не менее, было несколько людей задействованы разного ранга и разного уровня в этой атеистической задаче. Так что вот он был, наверное,
одним... То есть задача все-таки была атеистического характера, да?
Разумеется, разумеется. Надо отдать должное этому человеку, я тоже считаю, что это милость Бога. У него была функция карательная, предупредительная, но карательная. А он осуществил проповедническую функцию. Так что, видите, Господь может все.
Да, совершенно верно. Я видела вопрос. Я передаю микрофон Радхе Прем.
Да. Спасибо большое. У меня два небольших вопроса, один основной. Вот небольшие вопросы – это те, которые мне задают мои знакомые. А для кого эта книга? Для какого читателя? Где ее можно приобрести? И основной вопрос – вот если бы вы назвали книгу «Как я пришел в Гаудию Вайшнавизм», я бы поняла, что вот человек пришел в очень известную религиозную традицию. Если бы вы назвали книгу «Как я пришел в организацию общества сознания Кришны», я бы тоже поняла, что человек пришел в организацию. А не могли бы вы ответить, что же это все-таки значит прийти в сознание Кришны? То есть где это, что это? Что это значит для вас? Что такое сознание Кришны? Спасибо.
Кришна с санскрита означает всепривлекающий. То есть это один из важных аспектов, важнейших аспектов. То есть Бога можно понимать как судью, как Творца, например. Но у себя дома он не тот, ни то, ни другое. Есть его еще обитель, его личное бытие существует в соответствии с ведами. По отношению к материальному миру он творец. И судья, потому что здесь могут нарушать законы творения, общий порядок. Поэтому Бога могут так знать здесь и бояться его. Есть некоторое благоговение перед его силой, могуществом, обладанием, властью. И обращаться к Богу здесь нужно вот в таком состоянии. Но в духовной обители Кришна, значит, всепривлекающий, объект любви. Все, возлюбленный. Поэтому вот эта книга, она, я не хотел написать, как я пришел в сознание Бога. В сознание Кришны, чем меня привлек именно Бог. Не вынудил, не испугал, а привлек именно. Вот есть новый акцент, видите, новый аспект восприятия Бога здесь. И опыт именно этот. Как здесь говорится, что даже в неблагоприятных условиях, в тюрьмах, где-то еще, люди были счастливы. Я был поражен, когда Анандашанти вышел из психушки, где провел 6 лет. Делал калории такими препаратами, которые вымывают клетки мозга вообще. Вышел сияющий, тут улыбающийся. Мы глазам своим не поверили. 6 лет мы ждали его. Мы ожидали увидеть подавленного, разбитого человека. Он мог повторять мантру только в уме. Как только слышали шепот, что он повторяет, тут же кололи, он потом терял вообще ощущение времени, пространства, он не мог выговорить ни звука, он был парализован, вся его психика, понимаете, 6 лет. И вышел оттуда сияющий. И когда его спросили, как же вы в одиночестве выжили, как вы сохранили вот это сознание, все это понимание, вообще отношения с Богом. Он говорит, я один не был, я не чувствовал одиночества, я всегда был с Богом. Не просто с Богом, а всепривлекающий аспект, любящий аспект. Человек вышел сияющий, и он даже не испытывал никакой ненависти к его людям, которые вот были карателями. Он видел, просто люди невинны, не понимают чего-то. От него не исходило этого ничего. Он снова продолжал говорить о Кришне, как о возлюбленном объекте вот его жизни, цели. О Прабхупаде, как о духовном учителе. Все в позитивном. Он не сказал, посмотрите, к чему мне привело это учение. А? Меня чуть не убили вообще за это. Да? Что же сделал Прабхупада? Нет, он не говорил. Он благодарил Прабхупаду, что Прабхупада помог ему жить. Преодолеть эти трудности. Столько счастья было его. Вот я помню, вот этот первый его, кстати, приход, я был просто поражен его просто даже внешним видом. Книга предназначена для широкого читателя, потому что мы специально думали об этом. И мы ее отредактировали с таким учетом, что может прочитать любой человек. Терминология очень простая, есть сноски, есть глоссарии, все необходимо для того, чтобы мог прочитать любой человек. Возможно, отпугнет само название «Сознание Кришны», возможно. Но все же, я думаю, есть предложение переиздать с новым названием эту книгу для широкой как бы публики, так сказать. Но я не знаю. Может быть, так сделать, может быть, нет.
Да, первая попытка. Можно я чуть-чуть как раз вот к вашему вопросу, я его дополню немножко. Все-таки какова, есть такое понятие сверхзадача. Сверхзадача автора, да, какая-то внутренняя цель, глубинная и так далее. Все-таки вы не могли бы приоткрыть вашу сверхзадачу или в чем заключалась вот эта ваша глубинная цель написания этой книги? Да?
Сверхзадача.
Да.
Видите, из вед мы что знаем? Что мир управляется самскарами. Я сейчас что-то, может быть, новое скажу, но важный момент. Миром управляют еще такие люди, как, скажем, Алла Пугачева, Владимир Высоцкий. Они являются политиками, может быть, они не имеют какие-то большие денег или влияния чисто такого внешнего, но они могут зажечь сердце человека. Вот это самскара называется. Вот оно направление. То есть культурный пласт и духовный пласт обладает огромным могуществом выше политики, выше экономики, выше всех возможностей управления любовью на самом верху. И вот это наша цель. Дать вот эту самскару любви. Позитивный образ Бога создать, который и является высшим позитивным объектом. Не негативный образ, который все обвиняют и критикуют, или не верят в него, потому что не хотят просто его, потому что он старый, брюзга, он... натворил непонятно что, да, он злой, да, сердитый, молнии, потопы, там, он сам не знает, что он делает вообще. А потом мы расплачиваемся за это. Мы должны расхлебывать весь этот мир, его творение. Нет, не такой образ Бога. Такой Бог никого не привлечет. А он все привлекающий Бог. Вот эта самскара через историю, через человеческие судьбы явно прослеживается, как реальный факт. Не просто что-то прочитанное, какой-то красивый стих, допустим, или какая-то музыка, произведение, но музыка души, музыка сердца человеческого. Это самое сильное впечатление можем получить. Даже по этим рассказам, знаете, Она все переворачивает. Просто если прочитать эту книгу от начала до конца, у нас будут перемены, я вас уверяю. У меня это так. Всякий раз, когда беру книгу, что-то читать, не могу оторваться. И снова меня это увлекает, потому что там какая-то внутренняя энергия, высшая сила присутствовала. Как же она присутствует? Через тех, кто служит Богу, кто посвящает свою жизнь Богу. Вот эти люди пишут эти истории.
Бесспорно. И для того, чтобы подтвердить ваши слова, у меня есть очередные несколько отрывков из этой книги, которые, на мой взгляд, как раз и работают на ту самую сверхзадачу автора. Пожалуйста, мы предлагаем вашему вниманию их. Свет нам нужно выключать? Не нужно. Когда совсем маленькой девочкой я оставалась одна в огромной квартире, за мной приходил сияющий ребенок. Он брал меня за руку, и мы уходили с ним через двери, которые он открывал в стене кладовки. Мы выходили на сияющий луг с невиданными цветами, качелями, где все было наполнено любовью, и проводили там время в забавах и играх с другими детьми. А затем этот же ребенок провожал меня обратно. Я возвращалась в свое маленькое тело и все считала сном. Однажды, уже присоединившись к обществу сознания Кришны, когда я просматривала документальные съемки для монтажа фильма, меня вдруг пробила дрожь. Я узнала места, по которым когда-то ходила во сне в детстве. Я вновь пережила странные чувства и была совершенно уверена, что эти места не относятся к материальному миру. Это была деревня в Индии, Вриндаван, город Энск. Духовная реальность на самом деле очень легко узнается, так как она знакома нам. Нет ничего более знакомого, более близкого, более дорогого. Это невозможно перепутать ни с чем. Но в то же время она отличается от материального существования тем, что в ней нет ничего материального. Мы видим, как люди, попадая в атмосферу воспевания святого имени и принятия просада, оживают, как сорванный цветок, заново посаженный в землю. Такова сила чистой духовной жизни. Город Москва. Шумит ночная деревня. Тысячами разноцветных фонарей озарена Индия, Вриндаван. Он оказался совсем таким, каким я знала и представляла его всегда. Только оставалось увидеть всю его ощутимую реальность, его могущество. Вот они, Кришна Баларам. Это он, тот, который испокон веков исполнял все мои желания. И здесь, в святой Дхаме, лучше всего это видно. Кроме прекрасных храмов, изящной красоты, сияющих божеств и гор цветов, видна безмерная любовь и преданность Кришне, его любовь к своим преданным. Здесь ощутимы реальные отношения, самые прекрасные и высочайшие. Это цель, на пути к которой открывается и знание, и видение. Тогда легко замечаешь свои недостатки, а также и то, что без этих отношений и любви ты совсем ничего не значишь. Что же это за необычайные отношения, окутанные непостижимой тайной? Город Санкт-Петербург. Я помню, что в свое время меня очень поразили библейские слова, в которых говорится, что мы не выбираем Бога, а Бог выбирает нас. Я, оглядываясь назад, могу полностью подтвердить правоту этих слов. В моем конкретном случае я не выбирал Бога, а скорее пытался убежать от Него и навязать Ему свои условия. Но во всех ситуациях жизни я очень хорошо понимал, что есть некая высшая сила, которой бесполезно сопротивляться. Эта высшая сила имеет свой план, свою волю и чего-то хочет от меня. Я надеюсь, что эти ощущения не уйдут, потому что смысл предания себя Богу заключается в том, чтобы в конце концов человек научился отличать свою волю от воли Бога и понимать волю Бога в своей жизни. Да и не только понимать, но и приветствовать ее, прославляя Бога за то, что его воля именно такова, что она может отличаться от представления человека о том, что нужно ему. А голос твой все звал меня, и свет твой лился и лучился. Ты радугой вставал при свете дня, луной светил в ночи и звездами искрился. Ты звал меня к себе, душа моей души, боль утешал урчанием прибоя, в опасности на помощь мне спешил и прятался, прикинувшись судьбою. Как ты хотел меня вернуть, растормошить, согреть, утешить, яд в сердце осушить, расчистить путь, лед растопить, ласкать меня и нежить. Ты победил, сдаюсь, довольно слез, довольно злости, зависти довольно, довольно глупой лжи и глупых грез. Я твой. Но почему же мне так больно? На мой взгляд, я не знаю, как вы, насколько это воспринимается на слух, но на меня эта книга произвела удивительное впечатление. Она меня просто потрясла. Я даже не ожидала, что на самом деле эффект от прочтения этой книги будет столь сильным, столь мощным. И мне хочется знать у самого автора, каким образом, какую роль все-таки сыграла в вашей судьбе эта книга и как она повлияла на вас в моральном, духовном плане? Есть ли такие изменения, которые произошли?
Ну ведь я, на самом деле, какой автор? Тут 300 авторов в этой книге.
Тем не менее, да.
Ко мне теперь обращаются как к автору. Ирония судьбы какая-то. Ну да, эту книгу делал для себя, конечно, прежде всего. Я был в движении уже 20 лет, около 20 лет в то время. Знаете, я вам честно скажу. Если человек идет долго по этому пути, давно, как бы жизнь посвящает, бывают очень трудные периоды жизни, испытания приходят. Это известно каждому, кто именно долго практикует, жизнь посвящает. Не трудно просто вот увидеть день, два, неделю побыть даже где-то, вот, поехать в Индию, допустим, или пожить в храме, или побыть в монастыре, это получить сильное впечатление, пойти дальше. Но посвятить жизнь — это другое, это борьба. Это борьба с чувствами, с желаниями, с пороками, с становлением веры. Это новые-новые этапы развития. То есть, и я понял, что мне чего-то не хватает. Какой-то кризис я внутри чувствовал. Вроде я всему следую, стараюсь, но хотел какого-то импульса получить особого, знаете. Ускорить, как бы. Вот любой человек, практикующий, он хочет ускорить свою жизнь духовную. Медленно, кажется, продвигается. Трудно. Возвраты бывают, сомнения. Трудности приходят на каждом шагу. Это наша жизнь, как поле битвы Курукшетры, говорится, Бхагавад-гите. И вот когда работал над этой книгой, я стал понимать, знаете, какую вещь? То, что написано в Писании, то, что я раньше всем проповедовал и изучал, я вдруг осознал через общение с людьми совершенно по-другому. Одну вещь, очень важную. Бог в сердце каждого живого существа находится. И не только у того, кто практикует или не практикует. Любой человек. Это ценности есть, они просто дремлют. И вот знаете, вот важную вещь, как вот эта вот ценность, она вдруг раз и пробуждается. И что с вами происходит? Это так же, как вот вы берете вот горючее вещество и к огню приближаете. У вас же есть потенциал огня. Есть, есть духовно, есть эта любовь дремлющая. И вы ее к огню приближаете, пфф, вспышка у вас у самих. Вот я ощущал все эти вещи, когда работал над этой книгой. И редакторы тоже ощущали. И все это прошло спонтанно. Книгу, мы даже деньги не искали на эту книгу. Никакой трудности не было. Нашлись редакторы, нашлись оформители. Хорошо оформлено, смотрите. Дорогая обложка. Вот. А я даже не думал, откуда деньги. Деньги посыпались. Потому что люди, когда стали работать, редактировать, говорить об этом, они стали говорить, эта книга нужна просто, она просто необходима. Для нас самих она нужна, эта книга. А потом сказали, нет, она нужна всем. Пусть все, кто интересуется, будут иметь эту возможность. То есть сейчас уже идет разговор о переиздании для широкого читателя. Уже сейчас хотят это делать. И это произошло все мои ожидания, потому что книга просто улетает куда-то. Вот где она появляется, сразу разлетается. То есть поэтому, конечно, будем издавать новые тиражи. Я думаю, это будет многотомник, потому что вот 80-е годы, 90-е годы, сейчас я готовлю материал к 2000-м годам, первого десятилетия. И знаете, я вижу тенденцию по этим вещам, что вот во втором десятилетии 2000-х годов что-то произойдет в России. Потенциал какой-то накапливается духовный. Интерес. Вот я сравниваю, да, как это все начиналось. В атеистической стране и вдруг накапливается такой удивительный потенциал. Какой-то взрыв будет точно. Вот если почитать вот эту книгу. Вот. Когда накапливается потенциал, значит, он потом будет, ну, разливаться. Он будет влияние какое-то оказывать сильное. А начиналось с того, что просто вот какое-то слово, вот какое-то действие, вот, знаете, как капля, ну, маленький грамм цианида, и он убивает человека, а мы даже не видим, как это происходит. Как такое вот маленькое, небольшое, кажется, незначительное действие. Как иголка входит, а выходит плугом. Вот то, что я вижу, как сейчас духовное знание воспринимается в России. Законы кармы мы уже сами хорошо знаем, смотрите. А я же помню, как это все начиналось. Ученые-санскритологи спрашивали меня, что такое карма. То есть много значений, как это вы понимаете, как это вот в вашей традиции. Это было не совсем определено еще в то время. А сейчас уже Лазарев, смотрите, что сделал на этой основе. Все, он уже, сказать, классифицирует, как что-то научное выдает. Люди начинают понимать, что это научно действующий закон природы, карма. Это не просто какое-то слово из санскритское. Реинкарнация тоже самое, интересуются все этим. Все сейчас так или иначе переходят к этому пониманию реинкарнации. Видите, это происходит, это распространяется. А что самое важное? А самое важное, нужно сейчас понять, что мы живем в мире личностей. Личности. И Бог тоже личность. И воздух это тоже личность. И даже река это личность. И мы с вами тоже личности. А личность требует внимания, уважения, любви. И только в этой атмосфере может все развиваться. И кроме человека никто этого не даст больше. Ни одно живое существо не сможет дать столько любви, сколько это может сделать человек. И вот это наша роль. Роль черпать эту любовь из океана любви. Из бесконечного источника. Возлюби Бога, как говорится, оттуда будешь черпать. Всепривлекающий, прекрасный, обладающий всеми достояниями, друг всех живых существ. Писания говорят о нем, конкретные вещи. И вот я это снова стал реализовывать через уже, видите, через судьбы, через конкретные примеры, не философские, вот просто вот наблюдать за людьми, я вижу, это в сердце каждого человека находится. Это потенциал. Так. Что может пройти конкретно? Но ведь уже с нами что-то происходит. Не этот взрыв, не то, что делают террористы, нет, другой взрыв. Что же? Знаете что? Прежде всего, когда люди получат знания некоторые о духовной жизни, знания, не просто веру, они начнут жить, практиковать здоровый образ жизни. Это прежде всего. И обратят внимание на мужчин, женщин и детей в нашем обществе, на их отношения. Это очень практические, хорошие, полезные вещи. Вот что будет происходить. А затем обратят внимание на то, что нужно иметь просто совесть, а не контроль, не документы, не что-то еще. Контролироваться мир должен совестью. Вот это будет революция, вот это будет новая формация строиться. Высшая контролирующая сила – это только любовь, не что-то другое. Жадность уже была – это капитализм. Зависть уже была – это коммунизм. Теперь будет новая формация строиться, формация любви. Даже политики уже говорят о любви к Богу в России. Есть книга такая, я читал. Они говорят, опираясь на Библию и другие писания, да, любовь к Богу может только объединить все. Может быть, они могут точно конкретно писать что, но они говорят, нужна семья большая, не просто государство, большая семья, в основе любовь и доверие, вот что нужно делать. А для этого нужно понять, что мы дети одного Бога, одного источника. Одну природу имеем, мы все живые существа, вот что главное. Вот для этого нужно это знание. И не думать, что нужно вот всем это изучить. Не-не-не, сначала самые разумные люди, остальные автоматически люди. Как-то к этому приобщаться. Сейчас нужен интеллект в России. Чистый интеллект. Не заинтересованный ни в деньгах, ни в славе, ни в какой выгоде. Только в абсолютном знании. Все. Все будет на место станет быстро. Прабхупада сказал интересную вещь. Как великая личность, он не ошибался. Он сказал, в обществе достаточно 2% таких людей, чтобы мир изменился. Все. 2%. Все. Не так много. У нас скоро всего останется 2%. Из тех 100, которые были. Мы уменьшаемся, так сказать, в количестве. И сейчас люди вымирают какие? Которые много примут. Интоксикация, они ведут неправильный образ жизни. Вот это же очень интенсивно идет, да? И они слабеют, они теряют здоровье, теряют силы. Они просто вымирают таким образом. А выживут здоровый образ жизни. Отношения, любовь. Вот кто сейчас будет выживать. Это будет революция другого порядка. Но я говорю свое понимание. Я не пророк, нет. Просто я говорю свое понимание проповедника. Свою точку зрения. Да. Как автор книги.
У меня есть определенный опыт, когда вы однажды мне дали конкретные рекомендации, причем их было 3, и они исполнились в той последовательности, в которой вы их дали, откровенно говоря. Поэтому вот, собственно говоря, давайте проверим, пройдет какое-то время, и вспомним эту встречу и проверим, безусловно, так оно и есть. Так, ваши вопросы, дорогие мои, есть еще вопросы в зале? Возникли? У нас есть несколько книг, которые бы хотелось подарить нашим давним друзьям. Вот Татьяна Павловна подойдет, тут говорит, Саки мне сейчас поможет это сделать. Спасибо. Так, хорошо. Может быть, я не знаю, может быть, автор, и нужны ли здесь автографы традиционно, как это бывает во время презентаций, автографы автора. Нужны они, да? Давайте сделаем. Вот ручка даже готова на этот счет. Так, у нас есть несколько людей, да? У нас есть...
Пожалуйста, да. Извините. У нас есть... среди нас присутствуют люди, которые... работают в области религиоведения. И, на наш взгляд, эта книга им просто необходима для работы. Поскольку книг сейчас мало, вот Читань Чандра Чарану сказал, что эти книги просто улетели, вот они так быстро расходились, что у нас вот остались единицы. И мы просим прощения перед аудиторией, что ну, не каждый желающий сегодня получит эту книгу. Но мы обещаем, что будет время, и когда каждый желающий ее получит. Извините нас, пожалуйста. А сейчас мы преподнесем эти книги нашим дорогим религиоведам. Вот они здесь присутствуют. Сергей Игоревич Иваненко. Пожалуйста.
Да, конечно, конечно. Еще раз я представлю вам человека, да, Сергей Игоревич Иваненко, наш давний друг, во всяком случае мы видимся уже не первый раз, да, пожалуйста, вот.
Я очень признателен за этот дорогой подарок, и я хочу сказать, почему я не буду просить автограф, потому что я ее прочитаю и передам просто в парламентскую библиотеку, чтобы с ней могли познакомиться и... все, кто заинтересуется этой проблемой. Я не знаю, много ли будет таких людей, но все зависит, как я понял, от воли Кришны. Если кто-то будет им привлечен, то он, соответственно, возьмет ее на абонементе. Спасибо еще раз и хочу пожелать вам успеха.
Спасибо вам большое за дружбу, за ваше внимание неизменное к нам постоянное. Спасибо. Второй экземпляр книги дарится.
Сергей Александрович Мозговой.
Спасибо большое. И ваше слово.
Большое спасибо. Я когда шел, я не знал, что действительно книжка и не только красиво издана, но и такая интересная, то, что мы слышали и зачитывали. Действительно, у меня, честно говоря, как религиовед работаю относительно недавно, но идеи такие о том, чтобы собирать по крупицам какую-то информацию, потому что это ценнейший вклад в науку, в том числе и в социологию религии, как люди приходят в религиозную традицию. Тем более, что это... сама история позволяет вот эти откровения получить именно сейчас. Вот они достоверны, потому что это люди, которые живут вместе с нами, в общем-то, передают, так скажем, свое откровение, как они нашли дорогу к Богу. Но я вот хочу еще поделиться интересной информацией. Я преподаю в двух вузах, и сейчас, вы знаете, в каждом вузе по специальности «История религии» читаю, курс «Свободы совести» читаю, и там нужно было с нового учебного года создать, написать перечень новых курсовых работ, обновить немножечко, которые предлагаются студентам. Ну и написал я «Религии, глобальные проблемы современности» и так далее по списку. Подходит один студент и говорит: «А вот я хочу писать об обществе сознания Кришны». И как раз это было связано в тот день, когда вы мне прислали письмо приглашение на презентацию практически. Вот он пришел, это как будто вот, как чудо. Я обещаю, что студент сможет воспользоваться этой книгой и с первоисточника получить информацию, как люди приходят в сознание Кришны. Спасибо за книжку, с удовольствием ее почитаю. И студенты почитают.
Спасибо большое. И у нас есть хозяйка, как раз она подошла, Татьяна Борисовна Всесвятская, научный, старший научный сотрудник этого отдела, этого зала религиоведения, и тот человек, который гостеприимно нас здесь принимает. Поэтому мы один из экземпляров, мы с удовольствием дарим этому отделу и отцу Георгию, да, в лице Татьяны Борисовны. Вот она уже показывает, эта книга... Она ее держит в руках. Спасибо вам большое за гостеприимство и за ваше внимание, за дружбу. И вы знаете, вот появился человек, который остался, решил остаться инкогнито. И человек дал мне вот такую кипу, целую стопу дисков. На этих дисках совершенно удивительно, я в этом уверена, во всяком случае, я так считаю. Я думаю, что у вас есть возможность убедиться в этом. Замечательные лекции Чайтани Чандры Чарана Прабху. И эти диски, которые человек сделал сам, он просто их распространил, он жертвует, так сказать, дарит всем присутствующим здесь гостям. Поэтому давайте поблагодарим этого человека. И я с удовольствием вам их вручаю. Наверное, после того, вернее, как вы подниметесь и примете эти замечательные сладкие шарики, есть ли у нас напиток? Вы его раздаете, да? Вот девочки сейчас пройдут, раздадут напиток и шарики, и затем можно будет взять и унести с собой на память о вечере вот такой замечательный диск. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. И все-таки мне бы хотелось, может быть, есть какие-то вопросы, может быть, кто-то эти вопросы созрели, в конце концов, и кто-то их хотел бы задать. Пожалуйста, вот можно подойти лично, да, к Александру Геннадьевичу, о чем-то спросить человека. Да, конечно, конечно. Рузанна Семеновна.
Так, да. Лучше так встану. Или туда, и вот так. Дорогие друзья, я очень счастлива, что мы с мужем из того поколения в этом и присутствуем в таком взлете мыслей духовных, чаяний, которые заражают сейчас не только Россию, но и весь мир. Лично я, когда приехала в Москву в 68 году, мы по работе были приглашены сюда. Никакой религии не относилось. Мы и в комсомоле были, и это самое, пионерами, комсомольцами, и в партии, и на фронте с первой по последней, до последнего дня в действующей армии два человека, которые увидели злую войну, бездумную. Если назвать нашу планету кому-то сверху, корабль, извините, дураков, за что бьемся, кто кого, за что теперь еще, вот используя религию, молодежь натравляет. И нам очень больно, что мы что-то хотели хорошее и увидели, что наркомания и прочее, не буду там задерживать ваше внимание, у нас душа болит за молодежь. Низкий поклон вам, кто несет свет. И я уверена, что он очень молниеносно захватывает планету. Тут вот моя, я поклонница этой умницы великой Анандине. Я считаю, что первый шаг нечаянно я сделала в это общество сознание по приглашению. Общество было по, это пища для всех, полковник пришел, а я представляю из себя такую общественную личность, президент общественного университета биосферных знаний имени Вернадского, который свой основоположник учения о биосфере и ноосфере, и вот эта ноосфера, научная мысль как планетное явление, мысль не исчезает, которую он оставил в наследии. Вот университет общественный на базе Дома дружбы проводил свои работы, и здесь есть люди, которые это подтвердят. И было столетие Прабхупады. Думаю, что это такое? В метро везде столько книг. А я когда бегу, в университете тогда работал, бегу и, знаете, ты должна остановиться, посмотреть, и стала закупать эти книжки. А потом вот попала я в это общество, и пускай, не знаю, не скромно, что в присутствии, но прекрасная Анандине мне сказала, вот знаешь, ты ученая, возьми этот Бхагавад-гиту, как она сидит, без всякого учителя ты там разберешься. Ну, конечно, это было преувеличено, а потом мне многие и... Как тогда звали, я его Вадинат называю, а он сейчас новый Махарадж, да? Да, он еще такой юный, тоже на приемах беседовал со мной. Ну, я не хвастаюсь, но я тоже очень, знаете, такая активная была всю жизнь и хотела что-то сделать. И пришла так, из всех религий началось с того, что я вот это начала изучать все. Ну, я из Армянской академии работала в обсерватории в Буракане у президента. Вы слыхали о Амбарсумяне, астрофизик, и много на небо смотрела. И вы знаете, мне что-то очень это потянуло, очень. Ну, не буду вас сейчас задерживать, такой праздник большой, но хочу сказать, что мы популяризаторы. Ничего мы тоже не имеем абсолютно, кроме несем слово, как говорится. И вот, когда было столетие, тут свидетели есть, мы устроили праздник, да, рождение Прабхупады. И мне так сейчас приятно, что какой-то кирпичик вложили. Ну, потом контакты пошли с Индией всякие, аюрведы, там приехали индусы, я им помогал. Но не это главное. А сейчас, вы знаете, все ищут, куда бежать, куда бежать. А я никого не хочу обижать. У меня, знаете, очень много теперь контактов с религиоведами. Например, я дружу с Пороховой. Валерий, она Михайловна, что ли, я Валерия называю. Сегодня она это Коран перевела, да, неканонический. Я говорю, Валерий, знаешь, сегодня такой будет человек очень интересный. Вай, как я жалею, что не могу прийти. Она на радио записывает новое об исламе. Передай там всем поклон. Скажи, что я с удовольствием с ними буду контактировать. И вот спасибо зал, который... Татьяна. Вот, Татьяна Борисовна, она говорит, хорошо, давай с ней тоже встречу. А после вот эта молодая женщина, она от Владыки. Я имела семинар на базе военной академии Генштаба, сдружилась с их генералами, и все говорят, куда она делась, давай права Вернадской и безопасность биосферы и планеты. Но не это главное. Главное то, что вы знаете, как вот как будто Кришна ведет. Вот сейчас чувствую. Вы говорите, на самом деле, один раз я с Ведурой ехала. Один раз с Ведурой, недолго, нет? Один раз с Ведурой ехали на шоссе, как этот назывался, ну-ка, напомните, лагерь, не лагерь, а где? В Сухарево. И над шоссе выезжаем. И знаете, мы на легковой машине, ну, один преданный вез, и вдруг, вот как дом такой грузовик, повернул нечаянно и должен был наш маленький автомобиль, ну, не знаю там, какой был, чуть не расставить. В это время Ведура закричал: «Кришна, помоги!» И вы знаете, этот автомобиль вот такой поворот сделал, честное слово, вот я не могу это забыть. Я верю, что иногда, когда трудно, ну, даже атеист самый такой заядлый, когда ему плохо, и он там на последних днях жизни говорит: «Господи, помоги!» Значит, у меня мама была очень образованная, она в царское время гимназию покойно окончила, и у них преподавали закон Божий. Но она не такая простая очень, она была из хорошей, богатой семьи, у нее много было такого общения. И когда ей 92 года было, она у меня последние 4 года тут жила в Москве. Я говорю: «Мама, ты в Бога веришь?» Она говорит: «Конечно! Что-то есть, мы тут от него». Вот все, что я знала. Теперь поздравляю всех и прошу. У меня очень большой контингент братства, которые очень хорошо знают живую биосферу, ее живую оболочку, ноосферу, и мысль как планетное явление, и не только Вернадского, и Чижевского, и Циолковского, и все. Давайте дружить. Здесь у меня новый дружок есть, полковник. Пожалуйста, представьтесь. Ну да, и вы знаете, есть целый регион, который хочет образовательные эти лекции проводить. Эти. Но надо же педагоги, чтобы сами что-то знали, чтобы преподавать. Я думаю, вы организуете, коллег, как сказать.
Если мы так сделаем, вы сейчас подойдете к Александру Геннадьевичу, я думаю, наверняка какие-то идеи совместные. Вот мы подойдем все вместе, соберемся, и у нас будет какой-нибудь план, конечно. Конечно, спасибо большое, да, да. Совершенно верно. Спасибо большое. Дело в том, что Рузанна Семеновна удивительная женщина, которую можно увидеть на всех духовных встречах. Неизменный участник этих духовных встреч, и все ее знают наверняка. Спасибо огромное. Это тот вариант и тот пример, как книга, о том, что эта книга, она, по сути дела, живая. Посмотрите, она продолжает себя вот здесь, в этом зале, и нет ей конца, да. И нет ей конца, и том будет за томом издаваться, издаваться, история сама уже сделает это все за нас. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы пришли в этот зал. Спасибо вам за долготерпение, за внимание. И я думаю, что можно подойти и задать ваши вопросы, которые наверняка у вас там еще где-то есть, и обменяться впечатлениями. И, пожалуйста, в следующий раз приходите все к нам. Мы рады вас видеть. Всего доброго. До свидания. Да. Хари Кришна. Спасибо вам большое.